Если мы сегодня позволим событиям идти своим чередом, очень скоро мы столкнемся с очередной рецессией международного масштаба, которая превзойдет предыдущую. В начале Второй мировой войны у США было лишь 600 первоклассных боевых самолетов. Но производство быстро выросло – до 90 тысяч самолетов в год. Были ли у нас финансы на оплату боевых средств? Нет, не было. Недостаточно денег, ни золота, но ресурсы были в избытке. Наличные ресурсы и кадры, а вовсе не финансирование, обеспечили объемы и эффективность производства, необходимые для победы в войне. Мы живем в обществе, которое начинает действовать сообща только в моменты кризисов. Только в периоды войн или национальных бедствий мы забываем о деньгах и задействуем необходимые ресурсы и многопрофильные бригады для устранения угрозы. Очень редко мы используем совместные усилия для разработки приемлемых решений социальных проблем. Если бы мы столь же эффективно мобилизировали науку с целью улучшить нашу социальную систему, как это делается в периоды войн или бедствий, мы могли бы получить существенные результаты в сравнительно короткие сроки. Мы должны посвящать больше времени и усилий сбору экспериментальных данных для поддержания новаторских социальных реформ. Земля богата природными ресурсами. Практика нормирования ресурсов посредством методов кредитно-денежной системы не актуальна и контрпродуктивна для благополучия людей. Современное общество обладает сверхновыми технологиями и с легкостью может обеспечить более чем достаточно благ для высокого уровня жизни всех без исключения за счет реализации методов ресурсоориентированной экономики. Попросту говоря, ресурсоориентированная экономика использует существующие ресурсы, а не денежные средства, обеспечивая справедливое распределение товаров и услуг гуманным и эффективным способом среди всех представителей населения. При данной системе все ресурсы – природные, созданные руками человека, машинного производства, синтетические – доступны без использования денег, кредитования, бартера или любой другой формы задолженности. Ресурсоориентированная экономика использует земельные и морские ресурсы, промышленные предприятия и материальные активы для улучшения качества жизни всех и каждого. В экономике, ориентированной на ресурсы, а не на деньги, мы можем с легкостью производить все необходимое и обеспечивать всеобщий высокий уровень жизни. При этом ресурсы рассматриваются как общее достояние жителей всего мира, что в конечном итоге должно избавить нас от искусственно созданных границ, разделяющих народы. Это и будет объединяющей всех настоятельной необходимостью. Следует подчеркнуть, что этот подход к глобальному управлению не имеет ничего общего с нынешними целями элиты по формированию мирового правительства со своими членами и представителями крупных корпораций во главе. При этом подавляющее большинство населения должно находиться у них в подчинении. Наша идея глобализации дает возможность каждому жителю планеты максимально проявить свои лучшие качества, не находясь при этом в кабале у корпоративных руководящих органов. Все социальные системы, независимо от их политического курса, религиозных убеждений или социальных традиций, целиком и полностью зависят от наличия природных ресурсов, включая чистый воздух и воду, пахотные земли, а также технологии и специалистов, которые будут поддерживать высокий уровень жизни. Этого можно добиться посредством разумного и гуманного применения достижений научно-технического прогресса. Настоящее богатство любой нации заключается в ее разведанных и потенциальных ресурсах, а также в людях, которые работают над устранением дефицита и созданием более гуманного общества. Использование крупномасштабных автоматизированных систем поможет определить параметры ресурсоориентированной экономики, а все проекты капитального строительства будут соответствовать природоохранным требованиям. Излишняя эксплуатация ресурсов станет ненужной и уйдет в прошлое. На момент написания этой книги НАСА объявила об использовании мощного суперкомпьютера с параллельной архитектурой для оценки мирового влияния национальной антропогенной деятельности на климат. Ресурсоориентированная экономика будет использовать технологии, позволяющие преодолеть дефицит ресурсов и эксплуатировать возобновляемые источники энергии. Будет компьютеризировано и автоматизировано производство и оборудование. Улучшится качество образования. Будут спланированы безопасные, энергосберегающие города. Обеспечено всеобщее медицинское обслуживание. Также будет разработана новая система мотивации, основанная на принципах гуманности и экологических факторах. К сожалению, наука и технологии ушли в сторону от этих вопросов по причине своей корысти, жажды денежной выгоды, за счет запланированного устаревания выпускаемой продукции, иногда называемого сознательным отказом от эффективности производства. Словно в насмешку Министерство сельского хозяйства США, в чьи задачи входит исследование методов повышения урожайности, в реальности платит фермерам за то, чтобы они не работали в полную силу, в то время как в мире столько людей голодает. На обочинах дорог мы ставим знаки «Осторожно, скользкая дорога в дождь», хотя гораздо эффективнее было бы строить дороги с абразивными противоскользящими лентами. Мы очищаем воду, накачивая ее химикатами, несмотря на их опасную аккумуляцию. Существует проблема сброса промышленных отходов в реки и водные каналы, так как это дешевле, чем использование более надежных методов их переработки. Промышленники отказываются ставить электростатические фильтры на заводах для предотвращения выброса в атмосферу твердых частиц из промышленных труб, хотя эта технология существует свыше 75 лет. Кредитно-денежная система не всегда применяет известные методы, которые бы пошли на пользу человеку и экологии. В попытке получить все больше и больше мы забываем о личной ответственности за все эти нелепицы. Ресурсоориентированное общество считает всех нас равными совладельцами планеты Земля. Мы ответственны как за нашу планету, так и за наши отношения друг с другом. В ресурсоориентированной экономике условия человеческого существования являются основным вопросом. При этом технологии должны служить человеку. Производство должно осуществляться исключительно машинами, а продукция должна быть доступна всем. Понятия «работы» и «зарабатывание себе на жизнь» утрачивают свое значение. Все внимание уделяется самой жизни. В экономике, основанной на деньгах, где не учитываются гуманитарные последствия автоматизации производства, достижения науки и техники становятся бессмысленными для всех, за исключением избранной горстки людей. Для лучшего понимания сути ресурсоориентированной экономики представим себе следующее. Если бы все деньги мира внезапно исчезли, при этом обрабатываемый слой почвы, фабрики и другие ресурсы остались бы нетронутыми, мы могли бы построить все, что угодно, и удовлетворить любую человеческую потребность. Людям нужны не деньги, а доступ ко всему необходимому для жизни, без обращения к правительственным бюрократам или в любую другую организацию. В ресурсоориентированной экономике деньги не имеют значения. Нужны ресурсы, производство и распределение его продуктов. При кредитно-денежной системе покупательная способность не соотносится со способностью производить товары и услуги. Например, в период рецессии в витринах магазинов стоят компьютеры, а в салонах – автомобили. Но у людей нет покупательной способности для их приобретения. Правила кредитно-денежной системы устарели и создают ненужные раздоры, лишения и человеческие страдания. В сегодняшнем обществе, ориентированном на прибыль, товары производятся без учета потребностей человека. Мы не строим дома в соответствии с запросами населения. Мы не выращиваем продукты питания исключительно на основании спроса. Мы не применяем достижения медицины только для того, чтобы излечивать заболевания. Основная мотивация промышленности – это прибыль. Возьмем, к примеру, автомобиль. Чтобы добраться до его двигателя с целью техобслуживания, нам предварительно приходится снимать большое количество других деталей. Почему он так сложно устроен? Да потому что легкий ремонт не в интересах производителей. Они не платят за обслуживание автомобиля. Целая отрасль в автомобилестроении делает прибыль на ремонте легковых и грузовых машин. Если бы производители несли материальную ответственность за их ремонт, легковые и грузовые машины собирали бы совершенно иначе. Из более прочных материалов, с улучшенными рабочими характеристиками и легко снимаемыми модульными компонентами, дающими доступ к двигателю. Такой дизайн был бы типовым при ресурсоориентированной экономике. Многие узлы в машине снимались бы с легкостью, дабы сэкономить время и усилия в редких случаях ремонта, поскольку обслуживание автомобилей или любых других продуктов никому не будет прибыльно. Качество, простота обслуживания и усовершенствование технологий были бы основными факторами при проектировании. В конечном итоге, благодаря использованию магнитных подшипников, можно будет полностью избавиться от смазки и износа частей. Все транспортные средства также будут оснащены датчиками присутствия во избежание столкновений на дорогах. Автотранспортные единицы, сконструированные таким образом, много лет не будут нуждаться в обслуживании и ремонте. Такой образ мышления будет применяться ко всем продуктам производства. Будут разрабатываться промышленные установки для переработки отходов, но самих отходов будет гораздо меньше, если изготавливать материалы бытового назначения и продукты высшего качества так, чтобы они не ломались и не изнашивались. Ресурсоориентированная мировая экономика также приложит всесторонние усилия для разработки новых, чистых, восполняемых источников энергии, геотермальных, управляемого ядерного синтеза, солнечной энергии, фотоэлектрической, энергии ветра, волн, приливов и даже топлива из океана. В конце концов, у нас будет неограниченное количество энергии, способное обеспечивать жизнь цивилизации на протяжении тысячелетий. Ресурсоориентированная экономика также должна перепланировать города, транспортные системы, промышленные предприятия таким образом, чтобы они были энергосберегающими, экологически чистыми, способными удовлетворять нужды всех людей. Судоходные транспортные системы будут поддерживать сбалансированную нагрузку экономики, осуществляя полноценную транспортировку в обоих направлениях. В обратный рейс не будут идти пустые фуры, поезда или другие транспортные единицы. Товарные поезда не будут простаивать на сортировочных станциях, ожидая своей очереди на использование в зависимости от цикла деловой активности. Что еще означает ресурсоориентированная экономика? Разумно примененная технология экономит энергию, снижает количество отходов и оставляет больше времени на отдых. Автоматизировав оборудование в глобальном масштабе, мы сможем сбалансировать производство и распределение продукции. Запланированное устаревание станет ненужным и выйдет из употребления в ресурсоориентированной экономике. Системы упаковки будут стандартизированы, в силу чего сократится требуемая складская площадь для хранения продукции и упростится процедура обращения с ней. Питательная и здоровая пища будет доступна всем. Чтобы избавиться от отходов от недолговечных продуктов, например, от газетной бумаги, книг и журналов, над монитором компьютера или экраном телевизора можно поместить светочувствительную пленку для временного вывода на печать новостей и другой информации, которая будет на ней сохраняться до момента удаления. Это сэкономило бы огромное количество бумаги, став основой процесса оборотного использования материалов. В конечном итоге большая часть бумажной работы, включая денежные переводы, была бы упразднена. Поскольку мы не будем нуждаться в профессиях, основанных на существовании кредитно-денежной системы, таких как адвокаты, банкиры, страховые агенты, рекламисты, продавцы и биржевые маклеры, мы могли бы значительно сократить объемы бесполезных трудозатрат, устраняя дублирование производства продуктов, таких как инструменты, столовые принадлежности, горшки, кастрюли, пылесосы и те 300 инструментальных ключей, упомянутых ранее. Мы сэкономили бы огромное количество энергии. Хорошо, когда есть выбор, но вместо сотен различных заводов-изготовителей, всей документации и персонала, требуемых для производства подобных продуктов, будут необходимы только несколько наименований технических средств и специалистов высшего качества, чтобы обслуживать все население. Наш единственный дефицит – нехватка творческой мысли и понятливости в нас и наших избранных лидерах, чтобы решить эти проблемы. Самый ценный, неиспользованный ресурс сегодня – человеческая изобретательность. С устранением понятия «долга» страх перед потерей работы больше не будет представлять угрозы. Это, вкупе с обучением тому, как эффективнее общаться с людьми, может уменьшить умственное и физическое напряжение, давая нам возможность исследовать и развивать наши способности. Если мысль об упразднении денег все еще беспокоит вас, рассмотрим такой пример. Если бы группа людей, обеспеченная золотом, алмазами и деньгами, застряла на острове, лишенном ресурсов, то их богатство не способствовало бы их выживанию. Только при нехватке ресурсов деньги могут быть полезны, чтобы управлять их распределением. Нельзя же, например, продать воздух, которым мы дышим, или воду в изобилии, стекающую с гор бурными потоками. Хотя воздух и вода ценны, будучи в изобилии, они не подлежат продаже. Деньги важны в обществе, в котором ресурсы, необходимые для выживания, нормированы. И люди принимают деньги как средство их обмена на скудные ресурсы. Деньги – социальная условность или, если хотите, договор. Они не являются природным ресурсом и не олицетворяют собой таковой. Они не рассматривались бы как средство выживания, если бы только нам не внушили, что мы должны их воспринимать именно в этом качестве. Что будет мотивировать людей? Некоторые люди утверждают, что система свободного предпринимательства и конкуренция создают мотивацию. Это верно только отчасти. Система свободного предпринимательства также порождает жадность, растраты, коррупцию, преступность, конфликты, экономические тяготы и незащищенность. Большинство главных событий в науке и технике стало результатом усилий очень немногих людей, которые работали независимо ни от кого и часто шли против сильной оппозиции. среди них Годдард, Галилео, Дарвин, Тесла, Эдисон, Эйнштейн и так далее. Эти люди были действительно обеспокоены решением проблем и улучшением общественных процессов, а не финансовой выгодой. Несмотря на нашу убежденность в том, что деньги создают мотивацию, мы редко доверяем тем людям, единственное желание которых – финансовая выгода. Это касается врачей, адвокатов, работников сферы развлечений и других в практически любой области. Если все необходимое для жизни станет нам доступно, что же будет мотивирующим фактором? Все просто. То, что нам не безразлично. Дети, выросшие в богатстве и не испытывавшие нужды в пище, одежде, домашнем очаге, образовании и многом другом, тем не менее, демонстрируют мотивацию и инициативу. С другой стороны, огромное количество фактов подтверждают то, что недоедание, безработица, минимальная оплата труда, слабое здоровье, отсутствие ориентиров, плохое образование, отсутствие постоянного места жительства, отсутствие поощрения чьих-то усилий, никчемные образцы для подражания, бедность и мрачные перспективы на будущее могут разрушить и действительно разрушают мотивацию и желание добиваться поставленных целей. Одна из целей нашего нового социального устройства заключается в том, чтобы создать новую мотивационную систему, которая больше не будет нацелена на мелкие и эгоистичные стремления к накоплению богатства, собственности и власти. Эти новые стимулы поощрили бы людей к реализации собственных способностей и творческого потенциала, устранению дефицита, защите окружающей среды и, более всего, к заботе о своих ближних. Воздух, которым мы дышим, чистая вода, солнечный свет, леса и природа по большей части поддерживают нашу жизнедеятельность бесплатно. При хорошем питании в высокопроизводительном обществе люди разработают новую систему мотивации. Без необходимости работать только ради выживания появится достаточно новых вещей, которые можно исследовать и изобрести. Поэтому мысль о том, что это будет общество людей, сидящих сложа руки, кажется абсурдной. Нехватка стимулов, которые мы наблюдаем в нашей существующей культуре, происходит в силу того, что люди не осмеливаются мечтать о будущем, которое кажется им недосягаемым. Каждый этап социальной эволюции создает свою собственную мотивационную систему. В первобытные времена стимул охотиться ради добывания пищи порождался голодом. Стимул создать копье или лук со стрелами развился в силу необходимости усовершенствовать процесс охоты. С наступлением аграрной революции необходимость охотиться сократилась, и мотивы сдвинулись в сторону культивирования зерновых культур, разработки дополнительных орудий труда, приручения животных и защиты личной собственности. В обществе, где люди обеспечены едой, медицинским обслуживанием, образованием и жильем, стимулы снова меняются соответствующим образом. Люди получают шанс исследовать другие возможности и образ жизни, о которых и не помышляли в прежние времена. Природа стимула и мотивации зависит от многих факторов. Мы знаем, например, что физическое и психическое здоровье человека непосредственно связано с его уровнем мотивированности и производительности. Мы также знаем, что здоровые младенцы от природы любознательны. В Индии и других регионах, где наблюдается большой дефицит определенных ресурсов, многие мотивированы против накопления богатства, материальной собственности и отказываются от мирских благ. При таких условиях жизни это не слишком трудно, что контрастирует с акцентом западной культуры на накопление материального богатства. Так какая же позиция верна? Ответ на этот вопрос зависит от вашей системы ценностей, определяющейся культурой общества, в котором вы живете. Некоторые люди преодолевают недостатки своей среды обитания, несмотря на нехватку положительной мотивации. Они находят свою собственную мотивацию и в состоянии увидеть улучшение во всем, чем бы ни занимались, при этом достигают чувства истинного удовлетворения. Их самомотивация не зависит от одобрения других. Дети, которые очень нуждаются в поощрении со стороны окружающих, склонны к заниженной самооценке. Дети, которые в таковом не нуждаются, вырабатывают чувство самоуважения, улучшая качество собственной деятельности. На протяжении всей истории человечества большое количество новаторов, художников и изобретателей безжалостно эксплуатировались, высмеивались и подвергались оскорблениям. При этом они почти не имели материальной мотивации. И все же они вынесли эти испытания, потому что они были мотивированы стремлением изучить и открыть новые способы создания различных вещей. С другой стороны, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Бетховен – это всего лишь несколько наиболее творческих личностей в истории человечества – получали щедрую материальную поддержку богатых покровителей. Но это ни в малейшей степени не умалило их мотивированности. Напротив, эти люди стремились достигнуть новых высот творческого потенциала, терпения и личных успехов. Творческий потенциал зачастую играет роль собственного стимула. Это трудно осознать, потому что большинство из нас было воспитано на системе понятия о том, как мы должны думать и вести себя. Эти ценности основаны на устаревших идеях, которые сегодня утратили свою значимость. У некоторых примитивных культур на отдаленных островах в южной части Тихого океана есть доступ к любой необходимой им пище, а также к чистой воде и воздуху. Несомненно, большинство из них гораздо лучше приспособлены к жизни, чем многие люди, обитающие в так называемом «цивилизованном мире». Нет никаких доказательств, демонстрирующих, что неограниченный доступ ко всему необходимому для жизни снижает инициативу и мотивированность человека. Мы часто слышим, что война стимулирует творческий потенциал. У этого сознательно сфальсифицированного утверждения нет никаких фактических оснований. Лишь более интенсивное правительственное финансирование оборонной отрасли способствует появлению такого количества новых материалов и изобретений. Безусловно, более здравомыслящее общество создало бы более конструктивную мотивационную систему, если бы наше знание того, что формирует человеческую мотивацию, нашло себе применение. Психологи-экспериментаторы доказали, что окружающая среда играет главную роль в формировании поведения и ценностей. Если конструктивное поведение обеспечивает ребенку соответствующее вознаграждение, он будет мотивирован, чтобы повторить поощренное поведение при условии, что эта мотивация отвечает его индивидуальным потребностям. Например, футбольный мяч, подаренный ребенку, интересующемуся ботаникой, не будет рассматриваться им в качестве вознаграждения. К сожалению, много людей в современном обществе не получают награды за творческое поведение. В ресурсоориентированной экономике мотивация и стимул будут востребованы через признание и заботу о потребностях людей. Это означает обеспечение окружающей среды, учебных заведений, хорошей пищи, здравоохранения, тепла, любви и безопасности, столь им необходимых. Любовь и экстенциональность. В течение многих столетий слово «любовь» доминировало в нашем словаре. В наши дни его определение стало столь широким, что оно почти утратило свое значение. Термин «любовь» подвергается многообразным интерпретациям, большинство из которых не связаны с поведением, которое с ним ассоциируется. Возможно, слово «любовь» однажды получит более четкое и уместное определение, например, касательно нашей экстенциональности по отношению к друг другу. Что экстенциональное? Наши руки и ладони позволяют нам поднимать и вращать объекты, рассматривая их из многих положений. Наши руки и ладони – экстенсиональное устройство наряду с нашими глазами, ушами, носом и остальными частями физического тела. Когда человек в одиночку строит бревенчатую избу, это займет много времени. С помощью нескольких соседей работа может быть закончена в короткий срок. Соседи становятся экстенсиональными по отношению к этому человеку. То же самое верно для всего человеческого сообщества, которое готово оказать помощь и поддержку своему ближнему. В области естествознания инженер-конструктор должен сотрудничать с металлургом, чтобы повысить сопротивляемость и качество строительных материалов. Оба эти человека, их навыки и взаимодействие действительно экстенсиональны. И физика – наиболее верный подход к достижению истинной экстенсиональности. Вместо того, чтобы быть предназначенной для единственной личности, истинная экстенсиональность служит всем людям в равной степени. Например, очищение загрязненной воды идет на пользу всем людям, которые ее используют. Прививки от детских болезней экстенсиональны не только по отношению к одному ребенку, но также и почти ко всем остальным, с кем он находится в контакте. Идентификация условий, ответственных за болезнь, экстенсиональна и полезна для всех людей, независимо от их личностных ценностей и взглядов на жизнь. Когда различные страны разумно делятся технологиями, это экстенсионально всем людям, независимо от их верований и национальных интересов. Корпоративные системы, однако, в основном приносят пользу только своим владельцам и акционерам. Когда изобретения будут служить потребностям всех людей, тогда они станут по-настоящему экстенсиональными. Понимание разницы между правительствами и людьми, которые выражают благие намерения лишь на словах, и теми, кто демонстрирует истинную экстенсиональность, жизненно важно для физического и умственного развития цивилизации. Когда банк сужает деньги физическому лицу, выгода несомненна, но она приобретается за счет задолженности и обязательств. Истинная экстенсиональность пошлину не взыскивает. Экстенсиональность по своей сути – это акт доброты, осуществляемый без обременения другого человека задолженностью. Чем больше людей становятся экстенсиональными друг другу, тем богаче становится цивилизация и взаимодействие между людьми. В будущем, вместо того, чтобы задаваться вопросом «люблю ли я этого человека», можно будет просто идентифицировать определенные области экстенсиональности, которые вы готовы с ним делить. Будут ли все люди кибернетизированного общества одинаковыми? Да, до некоторой степени. Например, все осознают значимость учтивости по отношению ко всем нациям и друг к другу. Они будут проявлять совместный интерес ко всему, что является новым и перспективным. Обладая лучшим пониманием ситуации, люди обретут большую неведомую доселе гибкость во взглядах, освободившись от нетерпимости и предубеждений. Кроме того, люди нового общества будут заботиться о своих ближних, а также о защите, обслуживании и разумном управлении ресурсами и природными условиями планеты Земля. У всех, независимо от расовой принадлежности, цвета кожи или жизненного креда, будет равный доступ к удобствам этой инновационной культуры. Просто так. Некоторые люди подвергают сомнению этичность получения чего-то даром. Однажды во время моего выступления в колледже студент возразил против моей идеи давать другим что-либо просто так. Я спросил, ответит ли он на личный вопрос. После его согласия я поинтересовался. Вы сами платите за свое обучение или это делают ваши родители? Оказалось, что родители. Я отметил, что раз уж он считает, что люди не должны ничего получать просто так, то после смерти родителей он, вероятно, передаст свое наследство на благотворительность, центру кардиологии или фонду лечения онкологических больных. Ведь он это наследство не заслужил. Само собой разумеется, студент был против этой идеи. Просто рождаясь в развитой стране, мы многое получаем даром. Телефон, автомобиль, электричество и водопровод. Эти дары человеческой изобретательности и таланта не ухудшают нашу жизнь, а скорее обогащают. Нас портит наше равнодушие к тем несчастным, которые вынуждены терпеть бедность, голод, нехватку медицинского обслуживания и войны. Социальные проекты, предложенные в нашей книге, просто предоставляют возможность людям в наибольшей степени развить их потенциал в любой области деятельности, какую бы они ни выбрали, не опасаясь утратить индивидуальность. Что гарантирует людям право на участие? Причина существования безнравственного поведения кроется в том, что в результате своих деяний некто может заполучить то, что считает ценным. Если бы не имущественные права или использование денег, мало что можно было бы выгадать, растаптывая чужое мнение, фальсифицируя информацию или обманывая других. Не существует никаких глубинных жестких социальных ограничений на участие любого члена общества в происходящих процессах или на представление новых идей. Наша задача – обеспечить полный доступ к информации, товарам и услугам для всех, то есть положение дел, которое позволит людям участвовать в решении захватывающих проблем нового общества. Как обеспечить справедливое распределение ресурсов в обществе, основанном на ресурсоориентированном экономическом порядке? Распространение товаров и услуг без использования денег или купонов возможно посредством учреждения центров их распределения и выдачи. Эти центры будут подобны выставкам, где преимущества новых продуктов могут быть продемонстрированы и разъяснены. Например, если бы вы решили посетить Йеллоустонский национальный парк, то вы могли бы взять в центре распределения фотоаппарат или видеокамеру, использовать их, а затем возвратить в другой центр или пункт приема, избавившись от процедур хранения и технического обслуживания. Помимо повсеместных компьютеризированных центров, где будут демонстрироваться товары, в каждом доме будут 3D-демонстрационные устройства с плоским экраном. Если вам что-то понравилось, вы можете оставить заказ, и товар будет автоматически доставлен непосредственно по вашему месту жительства. Сырье для изготовления продукции может поставляться непосредственно на заводы по автоматизированному транспортировочному маршруту, кораблями, по монорельсовым дорогам, поездам на магнитной подвеске, трубопроводами и пневмопочтой. Автоматизированная система учета запасов может быть связана с центрами распределения и заводами, что позволит ей координировать предложение со спросом и обеспечивать постоянную оценку предпочтений и потребления товаров и услуг. Это способ поддерживать сбалансированную нагрузку на экономику. Дефицит, перепроизводство и отходы могут уйти в небытие. В заключение. В отличие от сегодняшней одержимости национальной безопасностью и невмешательством в частную жизнь, при ресурсоориентированной экономике этого не будет. поскольку данная деятельность, контроль механизмов над деятельностью людей, будет считаться социально оскорбительной и контрпроизводительной. Но главное, в этом не будет никакой необходимости. Одной из основных задач нашей новой социальной политики будет создание среды, благотворной для проявления самого широкого диапазона индивидуальности, творческого потенциала, конструктивной деятельности и сотрудничества, без какого бы то ни было элитизма, технического или другого рода. Немаловажным является то, что ресурсоориентированная экономика создаст совершенно иную систему мотивации, ориентированную на решение людских и экологических проблем. Эта культура не будет однородной, она будет находиться в постоянном процессе роста и совершенствования. Также ожидается достижение стабилизации численности населения в мире посредством образовательных мероприятий, что позволит привести число живущих на планете в соответствие с ее несущей способностью. Как известно, перенаселение порождает много проблем – жадность, преступность и насилие. Поскольку мы улучшаем жизненные условия других, защищаем нашу среду обитания и достигаем изобилия, наша жизнь может стать богаче и безопаснее. Если бы эти ценности были реализованы в реальности, мы могли бы достичь намного более высокого уровня жизни в пределах короткого периода времени и постоянно его улучшать. В обществе будущего, когда кредитно-денежная система и дефицит будут замещены ресурсоориентированной экономикой, благодаря которой большинство наших потребностей будет удовлетворено, частная собственность в том виде, в котором она существует сейчас, канет в лету. Понятие собственности не будет являться критерием преимущества в обществе, обладающем огромным энергетическим потенциалом. Хотя многим это трудно представить, даже самый богатый человек современности станет еще состоятельнее в энергетически обеспеченном обществе, основанном на ресурсоориентированном экономическом порядке. Сегодняшний средний класс находится в более благоприятных условиях, чем короли прошлого. При ресурсоориентированной экономике все будут жить лучше, чем влиятельные и богатые люди нашего времени. Люди получат возможность работать в любой конструктивной области, по своему выбору, без какого-либо экономического давления. Ограничений и налогообложения, которые являются неотъемлемой частью кредитно-денежной системы. Под конструктивной деятельностью мы понимаем все, что улучшает качество жизни конкретного индивида и других людей. Когда образование и ресурсы будут доступны всем на бесплатной основе, развитию человеческого потенциала не будет никакого предела. С внедрением основных изменений люди будут жить дольше, интереснее и в полном здравии. Мерой успеха станут личные достижения в той или иной области, а не богатство, собственность или власть. Этот план не утопичен и не заимствован из произведений Оруэлла. Он также не содержит мечты непрактичных идеалистов. Он предлагает вполне достижимые цели, требующие лишь разумного применения того, что мы уже знаем. Единственное ограничение – это ограничения, которые мы ставим сами. Глава 8. Новый этап эволюции. Искусственный интеллект. Добро пожаловать в век автоматизации и искусственного интеллекта. Автоматизация – одна из основных составляющих нашей жизни. Заменяя человеческий труд и интеллект машинами, мы достигли уровня жизни, неведомого даже членам королевских семей прошлого. Автоматизация и ее молодой партнер кибернетизация, то есть внедрение компьютеров в производство, позволили добиться невероятно высокого уровня и объемов выпуска товаров и услуг. Следующий шаг, пока еще находящийся на стадии реализации, вводит в эту практику искусственный интеллект. То есть задания программы, моделирующие процесс принятия решений человеком, проверку гипотез и автокорректировку. Искусственный интеллект позволяет создать механические и электронные системы, повторяющие человеческий труд и даже превосходящие его по производительности. Несмотря на то, что все это звучит чрезвычайно захватывающе, это только начало. Использование компьютеров бросает вызов человеческой деятельности. Интернет представляет собой основу для развития нового социального направления в человеческом взаимодействии, объединяя огромные объемы информации из самых разных областей науки. Не отказываясь от комфорта наших домов, школ, офисов и библиотек, мы теперь в состоянии получить мгновенный доступ к миру информации во всемирной паутине, взаимодействуя с людьми в любом уголке мира. Сообщения, отправленные по электронной почте или через систему обмена сообщениями, достигают Австралии так же быстро, как и соседнего офиса. Этот чрезвычайно скорый и легкий коммуникационный процесс радикальным образом изменит и наши отношения друг к другу, и методы ведения бизнеса. Потоки информации беспрепятственно пересекают таможенные барьеры, границы и международные соглашения. Для тех, кто занимается контролем информации, наступили ужасающие времена. Развитие нанотехнологий и синтезирование продукции предоставляют человечеству возможность совершенно неограниченно командовать своей судьбой. Мы можем преодолеть дефицит раз и навсегда, фактически устранить бедность, ненужное человеческое страдание, лишение и, возможно, даже необходимость работать. Куда это нас приведет? Будут ли люди в конечном итоге заменены высокоэффективными машинами? Что мы будем делать? Как мы будем зарабатывать на жизнь? Некоторые опасаются, что машины, оснащенные искусственным интеллектом, в конце концов возьмут верх над людьми. Станут ли люди лишними? В этой главе мы исследуем возможности будущей автоматизации, ее преимущества и угрозы. Следует иметь в виду, что эти механические порождения человеческого интеллекта пока что могут делать только то, на что их запрограммировал человек. При всей их изощренности они не обладают ни одним из наших устремлений или недостатков. Да и вряд ли когда-либо они будут на это способны. Поэтому все зависит только от нас. Используем ли мы их, чтобы улучшить нашу жизнь во всех областях? Или чтобы обслуживать наши страхи, предубеждения и жажду власти? Наше будущее и будущее наших технологий находится в наших руках. Впервые в истории у нас есть информация, необходимая, чтобы взять в свои руки управление собственной судьбой. Мы также полностью ответственны за решения, которые принимаем, и их последствия. Достаточно ли у нас способностей, желания и здравого смысла, чтобы четко продумать и реализовать изменения ради всеобщего блага? Или же мы будем ожидать некой катастрофы, которая предопределит наше будущее? Если общество желает улучшить качество жизни людей, оно должно преодолеть ригидность ныне существующей системы. Наука и техника непрерывно обновляются и модифицируются. Но традиции, ценности и нравы общества имеют тенденцию к статичности. Если бы устаревшие, безоговорочные, основанные на эмоциях методы, используемые нашим современным правительством и экономическими системами, были применены к наукам, технический прогресс был бы весьма скромным. Основные страхи в связи с наступлением эпохи кибернетизации заключаются в идее относительно того, что миллионы людей останутся невостребованными, будучи не в состоянии приспособиться или понять путь новой культуры общества. И действительно, некоторые люди отстают или не спешат идти в ногу с изменениями. Большинство из нас не понимает сути научно-технических достижений, лежащих в основе создания продуктов, которые мы давно используем. Все меньше и меньше людей самостоятельно ремонтируют свои автомобили. Очень немногие ремонтируют свои собственные компьютеры, холодильники или телевизоры. У нас нет ни навыков, ни инструментов, ни времени на все это. Одним из интересных преимуществ новых технологий является отсутствие необходимости понимать оное, чтобы их использовать. Доля человеческого взаимодействия оказалась настолько велика, что бывшие страны третьего мира с легкостью сделали огромный скачок от гужевых плугов к использованию компьютеров. При этом многие теперь являются лидерами на рынке разработчиков программного обеспечения. История изобретения охватывает все системы, которые позволили людям улучшить качество коммуникации по сравнению с первыми невнятными звуками, которые удавалось передать. Книги, радио, телевидение и другие формы человеческого общения расширили круг наших контактов и диапазон сознания. Компьютер, как и все другие изобретения, служит расширению человеческого сознания. Он словно мозг за пределами человеческого тела, при этом связанный с нашей нервной системой, с миром вокруг и, возможно, когда-нибудь со звездами. Разработка компьютера и интернета освободила пользователей от многих ограничений, наложенных на них правительством, которому теперь непросто оградить своих граждан от спорных идей. Хотя интернет и находится на ранней стадии развития, угрозой этому новому случайному освободителю является попытка управлять вводом и выводом информации. Некоторые уже пытаются ввести ограничения на материал, субъективно расцениваемый как нежелательный. Однажды установленный такой контроль может постепенно распространиться на все области, которые могли бы угрожать существующей структуре власти. Условия, которые увековечивают эти угрозы, могут быть результатом не прямого заговора, а продуктом деятельности тысяч самозванных опекунов существующего положения вещей. В конечном счете, все социальные системы должны преодолеть современные границы и этническую принадлежность к той или иной группе и объединиться с целью достижения долгосрочного и жизнеспособного будущего для грядущих поколений. Скоро большинство людей поймет, что кибернетизированное общество может принести человечеству большую пользу, чем любое другое событие в истории. Здесь мы рассматриваем использование технологий не для того, чтобы продвинуть интересы транснациональных корпораций, а для организации мировой экономики, основанной на соблюдении прав человека и удовлетворении его основных потребностей. Этот новый мир людей в сочетании с генерируемыми компьютером решениями поможет выработать глобальные стратегии, позволяющие создать нечто вроде совместного предприятия по решению задач в пользу жителей всей Земли. Современные автоматизированные устройства могут выполнить почти любую задачу, что и люди. В то время как у нас только две руки, по манипулятивным способностям спроектированные машины намного превышают возможности любого человека. Еще в 1961 году американские промышленники объявили о том, что разработали первый многоцелевой станок-автомат «Трансферобот» стоимостью приблизительно $2500. Его поворотная рука по функциональности многократно превосходила любую человеческую руку. Она никогда не уставала, и управляющий ею электронный мозг никогда не терял бдительности. Она подавала и опускала предметы с точностью 0,002 доли дюйма. В 1961 году компания West Clox LaSalle, штат Иллинойс, использовала трансферобот для смазки часовых механизмов, подававшихся на ленточном конвейере. Это позволило смазывать 8 прецизионных подшипников в секунду. Интересно, что в тот же самый год американская подкомиссия Сената по технологиям и автоматизации отметила, что с учетом степени автоматизации количество товаров и услуг, необходимое всей стране, могло быть обеспечено 10% рабочей силы, существовавшей на тот момент. 90% рабочей силы больше не занимались производством жизненно важной продукции. По существу, тогда, в 1961 году, эти 90% трудились ради производства несущественных товаров и услуг. Так называемая работа сферы услуг, связанная с контролем и управлением денежной массой, заменила производство продуктов питания и одежды. Внедрение кибернетизации может быть расценено как настоящий манифест о предоставлении свободы для всего человечества при условии ее гуманного и разумного использования. Кибернетизация в состоянии обеспечить высочайший возможный уровень жизни, практически при отсутствии труда. Она впервые позволит освободить людей от чрезвычайно структурированной, навязанной извне рутины монотонной повседневной деятельности. Это позволило бы обществу жить в рамках древнегреческой концепции праздной жизни, согласно которой рабы должны трудиться, а граждане культивировать свое интеллектуальное развитие. Разница заключается в том, что в будущем каждый из нас будет командовать более чем миллионом рабов, но все они будут механическими и электрическими. Это навсегда покончит с унизительным использованием труда одного человека, чтобы против воли заставлять его делать работу за другого. Возможно, наилучший выбор для того, чтобы увеличить шансы выживания рода человеческого, следует сделать в пользу компьютера в сочетании с искусственным интеллектом, которые смогут спасти человечество от его собственных изъянов. Поскольку мы начинаем планировать новое человеческое общество, мы должны прививать общие ценности, связанные с чистым воздухом, водой и другими элементами собственного жизнеобеспечения. Они, наряду с полной инвентаризацией ресурсов Земли, сформируют основу целостного подхода к кибернетизированному методу принятия решений. Любые изменения, рекомендуемые кибернетизированными системами, могут также предоставить информацию о холистическом эффекте, оказываемым инновациями на всю систему в целом. Это проект не такого уж далекого будущего, ибо часть этих работ осуществляется уже сейчас. Основоположник кибернетики доктор Норберт Винер произнес следующие слова относительно грядущей эры автоматизации. «Человек деградирует, если его приковывают цепью к веслу и используют в качестве источника энергии. Но он деградирует практически в равной степени, если вынужден выполнять на фабрике монотонные повторяющиеся действия, которые задействуют меньше, чем 1/1000 долю его интеллектуальной мощи. Какие мечты и цели мы будем в состоянии реализовать, когда для этого у нас появится время?» Гибель кредитно-денежной системы. Правительства и промышленники будут возлагать все большую ответственность за принятие решений на интеллектуальные машины. Современные механизмы обрабатывают триллионы бит информации в секунду. Это намного больше того, что в состоянии сделать неограниченное число лиц, принимающих решения в сфере политики и промышленной деятельности. Компьютеры также способны перерабатывать и обновлять информацию в непрерывном режиме. Другой аспект этой тенденции – замена людей машинами. Следовательно, люди лишатся покупательной способности, необходимой для поддержания жизнедеятельности кредитно-денежной системы, обременяющей правительство и население непомерным долгом. Поскольку старая кредитно-денежная система замещает все большее количество людей автоматами, промышленность утратит свой авторитет. Проверенные временем модели жизни в промышленно развитых странах, где люди сочетают работу и семью, для большинства станут невозможными в силу вытеснения ручного труда автоматическим. Когда автоматизация и кибернетизация реализуют свой потенциал по максимуму, не только промышленные рабочие, но и большинство профессионалов станут невостребованными. Люди удивятся, когда генерируемые машинами словно живые изображения заменят актеров, конферансье и телевизионных дикторов. Фильм «Последняя фантазия», вышедший на экраны в 2001 году, продемонстрировал актерский состав, полностью сгенерированный компьютером. Даже наиболее дальновидные писатели-фантасты и футурологи 20 века, возможно, пришли бы в замешательство, представив роботов, способных заместить хирургов, инженеров, высшее руководство, пилотов и других специалистов. Вполне возможно, что однажды машины смогут начать писать романы или стихи, сочинять музыку и, в конце концов, заменить людей в правительстве и в управлении международными делами. Речь здесь идет не о морали или нравственности человеческого участия в рабочем процессе. Это откровенное описание будущих тенденций в сфере технологий. Природа не разделяет трактовки человеком понятий добра и зла и не поддерживает жизнеспособность характерных черт или видов, утративших свою полезность. Природа не заботится об отживших растениях и организмах. Многие из них замещаются другими снова и снова. В природе нет никаких постоянных структур, хотя многие из нас хотели бы думать иначе, особенно когда дело доходит до нашего собственного вида. Хотя будущие технические изменения выходят за рамки нашего нынешнего образа мышления, наиболее значительные результаты будут заключаться не в самих новых технологиях, а скорее в том, как мы будем жить и управлять нашими социальными институтами. Поскольку мы стремимся к созданию кибернетизированного мира, большинство людей станут невостребованными в управлении зарождающейся цивилизацией. Фрагментированные социальные системы мира будут поддерживаться сетью компьютеризированных центров. В наши дни компьютеры и искусственный интеллект не в состоянии консультировать руководителей относительно выбора лучших способов сохранения конкурентного преимущества. Информация о других корпоративных подходах часто неизвестна. Для сохранения конкурентного преимущества отрасли промышленности не могут делиться данными о своих производственных методах, процессах или бизнес-планах. Даже если бы они это сделали, то, к примеру, железнодорожная забастовка могла бы остановить отгрузку их продукции. Предсказуемость часто за пределами их контроля. Трудно спланировать будущие операции при отсутствии контроля над большим количеством переменных. Наступит день, когда взаимосвязанные киберцентры будут координировать сферы услуг, системы транспортировки, систему здравоохранения и образования с последними данными и состоянием мировой экономики. Многопрофильные бригады инженеров-системотехников, программистов, системных аналитиков, исследователей и тому подобное могли бы контролировать, управлять и анализировать эффективность потока товаров и услуг. Такой мир, соединенный коммуникационными сетями и линиями непрерывной передачи информации и услуг, обеспечит намного более высокий уровень жизни всем людям. Сегодня применение автоматизации и искусственного интеллекта в мировой кредитно-денежной экономике часто приводит к значительному улучшению уровня жизни. Однако это касается лишь относительно небольшого количества людей. Преимущества более современных технологий еще не всем доступны. Сегодня большинство рассматривает компьютеры в качестве еще одного умного приложения к технологиям. И все же эти технологии ныне развиваются в самую значительную движущую силу социальных изменений, с которыми мы когда-либо сталкивались, позволяя нам безгранично расширить диапазон принятия решений в правительстве, медицине и промышленности. Похоже, что искусственный интеллект приведет к более существенным результатам, чем любой другой предыдущий прорыв или революция. Уже в 1971 году единственный космический спутник отослал на Землю почти 644 километра магнитной ленты с данными, которые 5 компетентных аналитиков расшифровывали бы и преобразовывали в полезную информацию приблизительно 500 лет. Мы приближаемся к тому периоду времени, когда человеческий интеллект в одиночку не сможет управлять сверхпродвинутым обществом. Существующие технологии все быстрее превышают способность человека воспринимать и обрабатывать информацию. Человеческий разум слишком медлен и упрощен, чтобы справиться с грядущим информационным скачком. У нас нет ни знаний, ни способности обрабатывать за секунду триллионы бит информации, необходимой для эффективного управления новыми достижениями. Именно поэтому мы так упорно защищаем общество, которое использует кибернетику не просто как систему сводок и измерений, но как способ обработать важную информацию и направить ее на пользу всего человечества. Только самые мощные компьютеры могут сохранить и отсортировать данные, необходимые для проведения беспристрастного и жизнеспособного анализа и принятия решений о разработке или распределении ресурсов в глобальном масштабе. В кибернетизированной мировой экономике мегамашины, управляемые искусственным интеллектом, выкопают каналы, выроют тоннели и построят мосты, виадуки и дамбы. Строительство будет основано на проектах, которые примут во внимание миграцию человека и животных, а также вопросы экологии, не нуждаясь в человеческом вмешательстве. Человеческое участие будет заключаться в определении желаемого результата. Человеческий труд больше не будет востребован. В этом обществе строительные методы будут значительно отличаться от используемых в наши дни. Самовозводимые структуры будут самыми целесообразными и эффективными в строительстве промышленных предприятий, мостов, зданий и в конечном счете всей глобальной инфраструктуры. Это не приведет к возведению типовых городов. Утверждение о том, что крупномасштабное генеральное планирование требует массового единообразия, неверно. На строительство типовых городов потребовалось бы меньше материалов, время и энергия были бы сэкономлены, при этом в работе сохранялся бы принцип гибкости. Были бы учтены инновационные изменения, обеспечено наивысшее качество, при этом интересы и особенности местной социальной и природной экологии не пострадали бы. Использование технологий таким образом позволило бы глобальному обществу достичь социального прогресса и переустройства мира в кратчайшие сроки. Придет время, когда фабрики будут проектироваться роботами для роботов. Кибернетизированные системы будут программироваться самостоятельно, благодаря естественному каналу обратной связи. Самореплицирующееся оборудование будет самостоятельно расширять свой эксплуатационный диапазон, самовосстанавливаясь и обновляя компоновку принципиальной схемы. Так как компьютеры и машины будут непрерывно находиться под самоконтролем, запчасти будут поставляться и устанавливаться до наступления любой степени их износа. Машины будут работать непрерывно, за исключением периодов проведения собственного технического обслуживания и ремонта. В ресурсоориентированной экономике вся работа роботов будет направлена на благо людей. В таком обществе от контроля людей машинами не будет никакой пользы, если только не будет необходимости в преднамеренной обратной связи с человеком. С развитием искусственного интеллекта механизмы будут получать сложные задачи, связанные с принятием решений в индустриальных, военных и правительственных сферах деятельности. Но это не значит, что люди будут порабощены роботами. Вместо этого будет иметь место постепенная передача процессов принятия решений в ведение искусственного интеллекта, как следующая фаза социальной эволюции. Автоматизированный контроль станет возможным в момент, когда датчики, контролирующие ресурсы планеты Земля, будут установлены в каждом возможном месте и связаны посредством глобальной компьютерной сети. Эти мониторы вовсе не предназначены для надзора за действиями человека. Они лишь помогут принимать наиболее адекватные решения в пользу людей и окружающей среды. Повторяю, контроль личного поведения будет не нужен и нежелателен. Искусственный интеллект уже сейчас применяется в промышленности для осуществления метеорологического спутникового контроля, производственного контроля и автоматизации процессов. С дальнейшим развитием автоматизированных систем экологические датчики смогут обеспечить обратную связь с целью определения последовательных этапов развития и разработки аналитических инструментов и методов принятия решений. Эффективность таких автоматизированных систем будет зависеть от количества датчиков, которыми они будут оборудованы. Мы также должны учитывать непредвиденные переменные факторы окружающей среды, такие как пожары, наводнения, ураганы, землетрясения и другие природные и антропогенные катастрофы. Пример огромного потенциала кибернетизированных систем датчиков очевиден в модели отеля будущего. В маловероятном случае пожара аудиовизуальный сигнал тревоги немедленно появится на экране телевизора, размещенного в комнате, На экране отобразится 3D-изображение и аудиосообщение с описанием маршрута, позволяющего спастись от пожара. При выходе из здания подсвеченная линия будет показывать путь к выходу. С дальнейшим развитием промышленные роботы подвергнутся радикальным изменениям в своей физической форме и методах работы. Они будут вести себя скорее как живые организмы и будут способны к принятию адекватных решений в пределах их сферы деятельности. В случае угрозы или опасности для человека они будут действовать в наших интересах. Чтобы максимизировать надежность и минимизировать отказ в работе, все компьютеры могут быть запрограммированы со способностью адаптироваться к новым условиям и отключаться в случае отказа одного из их компонентов. Неразумно бояться машин в этой безобидной роли. Некоторые люди считают, что в данном проекте делается слишком большой акцент на технологии. По сути, именно забота о человеке вдохновила меня на идеи о модернизации культуры и применении лучших научно-технических достижений с целью улучшения качества жизни всех и каждого. Мы должны бояться не автоматизированных технологий или механизмов, а скорее злоупотреблений и их неправильного применения в корыстных целях. Мы можем построить ракеты, чтобы исследовать космос и улучшить качество жизни на Земле. Или же мы можем использовать их, чтобы разрушить другие страны. Именно люди решают, каким целям будут служить неодушевленные машины. Цель этого социального дизайна состоит в том, чтобы внедрить передовую технологию, обеспечить изобилие и улучшить качество жизни для всех без исключения. Чтобы прийти к какому-то решению, умные люди получают информацию из адекватных источников и реагируют соответственно. К сожалению, в погоне за собственными преимуществами люди приобретают и передают информацию только ради личной и корпоративной выгоды. Кибернетизированные системы, запрограммированные для общих нужд, предотвратят неконтролируемую исполнительную власть или злоупотребление ею. В ресурсоориентированной кибернетизированной системе принятие решений основано на прямой экологической, человеческой и индустриальной обратной связи с городами, фабриками, складами, распределительными и транспортными сетями. Решения соответствуют наиболее насущным потребностям общества, а не корпоративным интересам. Хотя многие опасаются принятия решений механизмами, все требуют использования весов при покупке товаров, поддающихся количественному определению. Чтобы устранить перебой в электропитании в больнице, люди используют резервные аварийные генераторы, которые автоматически включают подачу энергии с причинением наименьших неудобств персоналу и пациентам. Мы так привыкли к тому, что механизмы принимают решения относительно климат-контроля, регулировки светофоров, ответов на телефонные звонки, отправки наших сообщений, управления календарями и тому подобное, что мы больше не считаем их особенными. Сегодня люди хотят и даже ожидают, что решения по многим вопросам современной жизни будут незримо взяты на себя интеллектуальными машинами. Немногие люди думают об этом или понимают, как машины принимают решения. Когда предлагается увеличить объем использования машин, они проецируют собственные взгляды и эмоции на конструкцию механизма. Хотя многие боятся машин, еще ни один механизм ни разу не причинил преднамеренного вреда ни одному человеку. К сожалению, о людях этого не скажешь. Люди, а не машины, используют газ нервно-паралитического действия и ракеты во имя разрушения. Даже автокатастрофы имеют главным образом антропогенный характер, они вызваны механическими неисправностями. Да и сами неисправности могут быть следствием человеческой ошибки. На следующем примере легко понять, как могли бы примениться компьютерные решения. Человек, сидя с опущенной крышей в кабриолете, чувствует падение нескольких капель дождя и вынужден съехать на обочину, чтобы поднять крышу. Было бы более удобно иметь в автомобиле систему датчиков, которые поднимали бы крышу автоматически при малейших признаках дождя. Один датчик обнаруживает капли дождя, а другой проверяет автомобиль, чтобы не повредить механизмам ни пальцы, ни домашних животных при автоматическом подъеме крыши и боковых стекол. Это и не только вполне реально с технической точки зрения. Вопрос в том, насколько умным вы хотели бы видеть ваш автомобиль. Другим примером является легкая сеть, установленная на дне бассейна. Она была разработана и запатентована автором. Если ребенок упадет в бассейн, сеть активируется и поднимается со дна бассейна, спасая ребенка в случае, если родители не доглядели. Если бассейн никто не использует, сеть остается на поверхности. Она не требует принятия решений человеком. Компьютер сети подключен к датчикам внешней среды и реагирует на определенные события. Люди все еще будут играть важную роль в этом новом обществе, потому что они – те, для кого эти машины разработаны. Только в кибернетизированном мире решения могут основываться на полном спектре доступных данных без вмешательства человеческого эго или своекорыстия. Это могло бы в конечном итоге предоставить нам оптимальные решения большинства социальных проблем. Основная масса проблем в автоматизированных системах проистекает из некорректного человеческого вмешательства. Однажды компьютеры научатся разрабатывать свои собственные программы, улучшать и восстанавливать собственные схемы и обновлять информацию, имеющую отношение к общественным потребностям. Почти все формы жизни прошлого, включая растения, животных и даже гуманоидные формы, были замещены в ходе процесса эволюции. В природе нет никаких постоянных структур. Предположение, что человек – конечный продукт развития, основано на узком эгоистичном образе мышления. Человек не отдельная самостоятельная единица. Мы интегрированы в природу и зависим от нее в плане выживания. С нашей стороны было бы самонадеянно и нереалистично полагать, что человек – венец эволюции. Все чаще мы становимся свидетелями слияния человеческой изобретательности с машинным интеллектом. Скольким помогли протезы, искусственные суставы, сердце, кожа и так далее. –